Глава 17. Мне снился сон. Я был мечом. В металл холодный заточен, я этому не удивлялся. Как будто был здесь ни при чем. Мне снился сон, я был мечом. Взлетая над чужим плечом, я равнодушно опускался. Я был на это обречен. Мне снился сон, я был мечом, людей, судьей и палачом. В короткой жизни человека я был последнею свечой. В сплетении помыслов и судеб незыблем оставался я, как то, что было, есть и будет, как столб опорный бытия. Глупец, гордыней увлечен, чего хотел, мечтал о чем. Я был наказан за гордыню. Мне снился сон, я был мечом. Один раз среди ночи я проснулся. Обычно я сплю на боку, но на этот раз я спал на спине, и моя правая рука, рука Альмутта Наби, лежала на моей груди, напротив сердца. Сердце билось ровно и спокойно. Утром меня разбудило ржание. Надо сказать, очень требовательное и довольно-таки наглое ржание. Первой моей мыслью было: какой олух вывел выгуливать коня в такую рань, да еще по эту сторону пруда? Вторая мысль была уже иной. Ушастый демон, я, наверное, проспал время назначенной прогулки, и теперь госпожа Юнер в гневе явилась ко мне и ржет под окном. Вернее, это ее лошадь ржет под окном в гневе. Фу, стыд-то какой! Третья мысль была самой короткой. Кто бы ни ржал, пора вставать. На этом мысли закончились. Я мигом соскочил с кровати и выглянул в окно. Во дворе неизвестный мне конюх, впрочем, его ярко-желтая куртка была украшена гербом Мейлани, алебарда, увитая плющом, держал под усцы коня. Огромный, абсолютно черный зверь, вне всяких сомнений, ужасно породистый, и шея какая, и ноги как из мрамора выточены, и от сознания своей породистости весьма злобный и своенравный. Конюх воспринимался конем как личное оскорбление, и жеребец, ясно, что немерен, вставал на дыбы, бил копытом, фыркал, заносчиво косился по сторонам и норовил вырваться из цепких рук конюха. И впрямь, ушастый демон У, или его последнее воплощение. Можно было не сомневаться, что скакуна мне прислала любезная госпожа Юнер из личных конюшен. Не опозориться бы на эдаком ночном кошмаре. Ладно, позавтракать смогу позже, а сейчас одеваться и вниз. Доспех надевать или нет? С одной стороны, зачем он мне на прогулке, а с другой, лучше все-таки надену. Будем считать, что я в нем красивее. При помощи разбуженного тем же ржанием коса я облачился в нижнюю одежду, нацепил сверху панцирь, надел левую перчатку, наручи, подпоясался, затем набросил сверху марлотту, водрузил шлем-тюрбан и спустился вниз. Единорог, пока я одевался, смирно лежал на столе и делал вид, что спит. Когда я подошел к коню, демон У, так я решил называть черную бестию, независимо от первоначального имени, подозрительно скосил глаз в мою сторону и вздернул верхнюю губу. «Погоди, ты у меня сейчас посмеешься». «Благородная госпожа Юнер, правительница Мейланя», — начал было конюх, но я отмахнулся от него и забрал поводья. Потом я подмигнул коню, потрепав его по морде, а когда возмущенный жеребец оскалился, сунул ему прямо в огнедышащую пасть правый кулак. Собственно, мог и левый сунуть, но решил не рисковать. Левые-то пальцы свои, а правые — каблановы. Пусть перчатки и одинаковы. Демон У, как и предполагалось, немедленно укусил меня за руку. И рука Аль-Мутанаби произвела на него неизгладимое впечатление. Особенно, когда я добавил ей уже демону по шее. Не то чтобы очень уж сильно, но весомо и обидно. Демон У задумчиво всхрапнул, уважительно покосился на чешуйчатый кулак, оглядел меня с ног до головы. Вот когда я порадовался, что в доспехе. Еще раз всхрапнул, и я вскочил в седло со всей ловкостью, на которую был способен. Конь заплясал подо мной, обалдевший конюх отскочил в сторону, но я слегка натянул поводье, и демон У, к моему глубокому удивлению, тут же успокоился. Тогда я не сильно повел коленями, и жеребец уверенной рысью направился в обход пруда. Норов норовом, а вышкален демон был замечательно. Положительно он начинал мне нравиться. Как и я ему. Зубы целы остались, вот пусть и радуется. Привратник распахнул передо мной ворота, я улыбнулся ему и топору Ляо, последний оставил мою улыбку без внимания, и отправился на званую прогулку. Когда я подскакал к воротам двора, услужливо распахнутым передо мной стражниками, Юнер Мейланская уже ехала ко мне навстречу. Ее белая лошадь была, по-моему, сандуанской породы. После укрощения демона мои скудные знания конских статей так и норовили вылезти наружу. А сама госпожа Юнер облачилась в атласные шаровары цвета заката, остроносые туфельки, расшитые бисером, и длиннополый фиолетовый халат с изображениями голенастых рубиново-глазых драконов. Сегодня правительница выглядела совсем не так, как на незабвенном празднестве, и пусть образ Чин в костюме для верховой езды был довольно свеж в моей памяти, но я не мог не отметить редкую соблазнительность вдовы госпожи Юнер. «Ну что, отметил?»
«Отметил».
«Как ты думаешь, Чен дурак? Она этого не знает?»
«Разумеется, знает».
«Ну и?»
«Ну и... не и».
Спустя несколько минут мы чинно, по-семейному, о, всяды хракуташа, ехали рука об руку прочь от дворца. Юнер мило улыбалась мне, воркуя о чем-то до невозможности светском, но я сразу понял, что она расстроена. «Куда мы направляемся, благородная госпожа?» — осведомился я с беззаботностью стоившей мне седых волос. Юнер махнул рукой куда-то в сторону восточной части города, где я еще не бывал. Впрочем, а где я бывал? В молчании, после моего вопроса она больше не заговорила, мы проехали несколько кварталов. Встреченные горожане почтительно кланялись нам, но не более того. И, наконец, я не выдержал. «Простите мою назойливость, благородная госпожа, но сегодня вы явно в плохом настроении. Поэтому позвольте спросить вас, что могло огорчить правительницу процветающего Мейлане в столь прекрасное утро?» Я попридержал демона У, чтобы случайно не опередить белую кобылку Юнер.
«Вы, высший Чен».
Юнер Мейланская посмотрела мне прямо в глаза. Клянусь священным водоемом Шулмы, она умела заглядывать так глубоко, несмотря на лечение обломка, что мне стало неловко. Ну, совершенно непонятно, с чего бы. «Я? В чем же я провинился, милостивая госпожа? Вы только намекните мне, я мигом заглажу мою вину».
«Попробуйте догадаться сами».
Она слегка улыбнулась. Эта тень улыбки свидетельствовала о том, что малую часть своей таинственной вины я, похоже, успел загладить, и я вздохнул с некоторым облегчением. «Еще раз прошу простить вашего покорного слугу за его недогадливость, но все же я не в силах понять».
«Весь Мейлань уже недели три твердит о нашей помолвке и будущей свадьбе. Эмир Кабирский Дауд Абу-Салим прислал поздравления с вестовым соколом, которому нет цены ни в кабирских динарах, ни в мейланских лянах».
Она говорила, потупившись, но с очаровательной твердостью.
«Я слышу об этом ото всех, кроме вас, высший Чен. Я понимаю, Политика не всегда в ладах с сердцем, но мне хотелось бы все-таки выслушать вас, как наследного Вана Мейлане и просто как члена Анкора, и в случае чего прекратить все эти досужие разговоры и...»
Я невольно повторил жест Каблана, хлопнув себя ладонью по лбу. Раздался звон. Юнер восхищенно посмотрела на меня, а я чуть не выругался, вспомнив про латную перчатку и шлем под тюрбаном. Вот чего она ждет от меня. Официального предложения или прямого отказа от всех этих помолвок и свадеб. Юнер, конечно, женщина настойчивая и целеустремленная, но такие вещи первым должен говорить мужчина, а я молчу. И буду молчать. Или почти молчать. Я хочу, благородная госпожа Юнер...
Можно просто Юнер. Или Юн.
Юн — это по-майлански весна. Весна. А сейчас начало осени. Ну хорошо, Юнер. Просто я хочу разъяснить создавшееся положение. Ишь, слова-то какие выискиваю. Не то, чтобы я был против нашей свадьбы. Так против я или не против? И я понимаю, что... А что я, собственно, понимаю? Но у меня в Кабире осталась невеста, или почти невеста, и вообще...
Так вот, что сдерживало тебя.
Юнер просияла.
Но по законам Эмирата у мужчин может быть 4 жены. Или ты исповедуешь хайракамскую ересь?
Ни в коем случае, — возразил я, понятия не имея про эту самую ересь, но уже не любя ее всем сердцем.
Или, может быть, ты тайный дилемский жрец Евнух?
Я? Еще минута, и она бы узнала, какой я Евнух.
Тогда все в порядке. И я не стану возражать, чтобы она... Твоя почти невеста стала твоей женой, второй. Со временем ты можешь выбрать и третью, и четвертую, но я, как ты сам понимаешь, должна стать первой.
В голосе Юнер на мгновение пробились тревожные нотки.
А кто она, Чен?
Ах так, уже просто Чен. Она благородная госпожа Акнинчи из рода Чебетей.
Чебетей? Чебетей? Кажется, это из высших малого Хакаса?
Да.
Прекрасно. Ты умница. С политической точки зрения, такой союз сулит немалые выгоды, хотя, полагаю, ты выбирал эту самую Акнинчи не только по политическим соображениям.
Ну, в некоторой степени, то есть, я хочу сказать, что при соответствующих обстоятельствах был бы рад видеть тебя своей женой. Огласить список соответствующих обстоятельств мне не дали.
Как я рада, Чен! Конечно же, я принимаю твое предложение. Тем более, что приготовления к нашей свадьбе займут не более недели. Я понимаю, что ты должен...
Влип. Получается, что я уже сделал ей предложение. Более того, мы обсудили мой второй брак с Чин. Весьма выгодный по политическим соображениям. Ой, прав был покойный Друдл. Как у Чена дурака. Ну, куда меня в правители? Я им тут науправляю. С некоторым усилием я сотворил радостное выражение лица. Получилось криво и неестественно, но лучше у меня не вышло. И сказал громко и возбужденно. «Отлично, Юн! Я рад, что между нами теперь нет недоговоренностей. А Акнинчи я как-нибудь сообщу». По-моему, я собирался сказать что-то совсем не то.
«Если хочешь, Чен, я пошлю сокола».
«Нет», — слишком поспешно возразил я. «Сперва я все взвешу, да уж, а там и...» Во всякой ситуации... «Надо находить свои приятные стороны», — философски подумал я, выяснив, что мы уже целуемся. «А целоваться госпожа Юнер, можно просто Юнер или даже Юн, умело мастерски. Хорошо, что демон У был занят покусыванием шеи белой кобылки и тихо стоял на месте. Интересно, а Когда это мы остановились? Нет, это мне уже не интересно. Может, я правильно сделал ей предложение? Или что я там ей сделал? А чин возьмем второй женой. После этого мы некоторое время ехали молча бок о бок, а там я снова не вытерпел первым. И все-таки куда мы направляемся, Юнер?
К воротам семи небес. Эти ворота были установлены в Мейлане на площади фонтанов более 8 веков тому назад. Легенда гласит, что ворота эти везли на 7 парах быков из самой Кимены, где их узорчатые створки ковали лучшие мастера. Одни говорят, что по личному заказу тогдашнего мейланского правителя, другие, что ворота были просто захвачены в Кимене мейланским полководцем Цаудунем и перевезены сюда как трофей. Во всяком случае, сейчас они стоят на площади фонтанов и открываются лишь для того, чтобы через них проехал свадебный кортеж новой семьи правящего дома. И мы с тобой тоже будем проезжать через ворота семи небес. Сейчас ты их увидишь.
Мы еще раз свернули за старым храмом и вскоре действительно выехали на площадь. Воистину, это была площадь фонтанов. Прозрачная вода с тихим шелестом текла по огромным мраморным ступеням, а вокруг каскада били фонтаны в виде изогнувшихся диковинных рыб, мастерски раскрашенных золотом, лазурью, серебром и нефритовой зеленью, синие, черные, красные и желтые драконы, тигры, грифоны и какие-то уж совсем неведомые мне чудища. Фонтаны шумели, плескались, журчали, вода весело взлетала в воздух то тонкими струйками, то величественными, медленно опадающими столбами, рассыпаясь мелким дождем. В воздухе висела водяная пыль, и лучи утреннего солнца, пронзая ее, рождали яркую радугу. Это было не просто красиво, это потрясало. Вдобавок ранняя свежесть напоенного влагой воздуха и еще не пропавший вкус поцелуя Юнер на губах.
Ворота.
Что ворота? Я не вижу никаких ворот. Одни фонтаны, правда, очень красивые. Нет, действительно.
Ворота! Их нет! Ворота исчезли.
Ворота семи небес, оказывается, исчезли. Хотя и не совсем. Одна стойка все же осталась. По ее размерам я сумел приблизительно представить, каковы же были исчезнувшие ворота. Легенда явно преувеличивала насчет 7 пар быков. Или быки 800 лет тому назад были на редкость чахлые, но ворота все-таки были не маленькие. От стойки их просто-напросто оторвали, судя по скрученным и лопнувшим в нескольких местах петлям. Не знаю уж, кому это оказалось под силу. А вторую стойку вообще выворотили из брусчатки площади и унесли вместе с воротами. Сомнительно, чтобы для этого сюда пригоняли 7 пар быков. Ночью по спящему городу. Клипнут они ко мне все эти происшествия, что ли? Юнер чуть не плакала от обиды и негодования, и я стал ее утешать. Мол, ворота не иголка, найдутся, поставят их на место, и вообще, Юн, не стоит принимать это так близко к сердцу. Ну, побесились какие-то глупые шутники, так найдут их и плетей дадут, чтобы впредь неповадно было. Я ее уже почти успокоил, когда прискакал гонец на взмыленной соловой лошадке, к которой тут же стал присматриваться мой демон.
«О, правительница Мейланя! Благородная госпожа Юнер!» — поспешно заговорил гонец, соскакивая с лошади и припадая на одно колено. «Мне велено сообщить вам, что ворота семи небес похищены».
«Это трудно не заметить. Это все?»
«Нет, не все, благородная госпожа».
«Говори, ну?»
«Ворота найдены».
«Тогда почему мне не сообщили раньше о похищении ворот?»
Юнер старалась казаться строгой, но сейчас у нее это плохо получалось. Известие, что злосчастные ворота отыскались, немедленно вернуло ей прежнее самообладание.
«Мы не решались сообщить вам о пропаже ворот, пока они не будут найдены, благородная госпожа.
И когда нам доложили, где они сейчас находятся...
Ну и где же они находятся?
Гонец побледнел и почему-то замялся.
Они стоят, благородная госпожа.
Он собрался и выпалил единым духом.
Они стоят у входа на городское кладбище.
Кто-то очень не хочет, чтобы наша свадьба состоялась, подумал я. Гораздо больше не хочет, чем, к примеру, я. И про себя усмехнулся. Юнер, в свою очередь, побледнела, как мел. Кажется, она тоже поняла это. Юнер развернула свою лошадь.
«На кладбище! Немедленно!»
Я не тронулся с места. Во мне проснулись сразу два чувства, заговорив о себе с не меньшей властностью, чем та, что была в голосе Юнер Майланской. Первым было упрямство, гибкое и неуступчивое, как клинок единорога. Пусть гонец и кинулся, сломя голову к своей соловой кобыле. Я не гонец и не мальчик на побегушках, чтобы, не размышляя, выполнять чужие приказы. Я чен в перчатке, даже если я иногда об этом забываю. Упрямство было весьма кстати. Жаль только, что запоздало слегка. Глядишь, и выпутался бы из разговора о свадьбе с большим успехом. Вторым же чувством было любопытство. Из тех побуждений, что заставляют с улыбкой заглянуть в восьмой ад Хракуташа. «Успеется!» — возразил я, поднимая демона на дыбы и вынуждая гонца отскочить в сторону от Соловой, бросив поводья. «На кладбище никогда не следует торопиться. Эй ты, кладезь хороших новостей! Иди-ка сюда! Ну иди, иди, не бойся!»
«Я слушаю вас, высший чен!» — поспешно крикнул гонец, и я спиной почувствовал удивленный взгляд Юнер.
Взгляд скользнул по спине и отскочил от панциря. Во всяком случае, мне так показалось. «Садись на лошадь!» Гонец так и не осмелился приблизиться к демону, и мне пришлось повысить голос. «И проскочи по ближайшим кварталам! Живо! Найдешь с десяток жителей, только чтоб разговорчивых, и из тех, что страдают бессонницей, и тащи их сюда! Мигом!»
«Да, высший чен!» — просиял гонец, напрочь забывший о присутствии правительницы. «Я сейчас! Я понял вас!»
И только копыта простучали по площади фонтанов. Тогда я пнул демона у пятками в бока и неторопливо объехал вокруг накренившейся стойки, единственного, что осталось от ворот Семи Небес. «Тихо снять такие ворота невозможно», — бросил я, разглядывая покореженные петли. «И...»
«Их вообще невозможно снять!»
— запальчиво воскликнула Юнер и осеклась, поняв неуместность своих слов. «Тихо! Снять такие ворота невозможно», — повторил я. Да и не пытались их снимать тихо. Вон и по петлям чем-то тяжелым били, и мостовая разворочена. Ну ладно, площадь, фонтаны шумят, жилые дома не близко, но грохот-то, небось, кварталы на четыре разносился, если не больше. Опять же, может, кто-то видел что-нибудь, или слышал, или еще что, а кладбище подождет. Кладбище нас подождет.
«Возможно, я немного ошиблась».
Юнер подъехала ко мне. «В чем?»
«Да так, нет». Я даже рада. Просто непривычно слегка.
Потом мы молчали до тех пор, пока не вернулся взмокший гонец вместе с дюжиной мейланцев, шумных и оживленно жестикулирующих. Когда я научился выделять из общего гамма отдельные слова и складывать их в осмысленные фразы, я узнал следующее. «Ворота Семи Небес были украдены царем всех людоедов ракшасов и леших якшей, кровавоглазым и двухголовым пхимабхатой шветой. Понадобились они этому самому швете для его свадьбы с кабирской матерью всех песчаных ведьм Алмасты, шестиносой Аала Крох, которая, то бишь свадьба, состоится на Майланском городском кладбище в самое ближайшее время». После свадьбы Пхимабхаты Шветы с матерью Алмасты должно, по идее, наступить светопреставление, но это еще точно неизвестно. Зато было точно известно, что этой ночью на площади фонтанов побывали два доверенных великана любвеобильного Шветы. Поросший белой шерстью с головы до ног гигантом Бориша с пылающим мечом и его родной брат, владелец палицы «Конец мира» исполин Антхака, тоже поросший шерстью, но в отличие от Амбариши черного цвета. Вот эти-то два очаровательных черно-белых братца и занялись воротами, время от времени прикладываясь к бочонку настойки огненного дракона. Кстати, как шепнула мне Юнер, такая настойка действительно существовала. Она олицетворяла мужское начало и подавалась к столу в исключительных случаях, например, свадьба в правящем доме, да и то крохотными символическими порциями, лишь губы омочить. К середине рассказа, который я для себя назвал «Косыдой о похищении ворот семи небес», обнаружился еще один свидетель, приведенный расторопным гонцом. Свидетелем оказался щуплый подметальщик улиц Цунь-шлеп-нога, которого этой ночью нелегкая занесла на площадь фонтанов в самый разгар безобразия расшалившихся великанов. Цунь-шлеп-нога не убоялся грохота палицы «Конец мира» и полыхания меча Амбариши по одной простой причине. Он был сильно пьян и искал прохладного убежища подле любимого фонтана в виде оскалившегося тигра. А шум в ушах, блеск в глазах и качающуюся землю бедняга Цунь воспринимал довольно-таки равнодушно. В первый раз, что ли? «Что, и великанов видел?» — недоверчиво спрашивал я у Цуня, терпящего жестокие муки утреннего похмелья. «Этих с шерстью,